Перед тем, когда я начну, ну, приду к своей теме, начну говорить на некоторые моменты, я просто хочу прочитать некоторые слова, которые записал в послании к Колоссянам апостол Павел. Это 2 глава, 6 и 7 стих. «Поэтому, раз вы приняли Господа Иисуса Христа, то и живите в Нем, пускайте корни и растите в Нем. Пусть вера, которой вы были научены, набирает у вас силу, и пусть благодарность переполняет вас». Это такое благословение, и фактически это как вступление к моей проповеди. Я сегодня хотел... Я не знаю, почему так. Вот я наблюдаю сам за своими проповедями, я смотрю, есть... Проповедники, которые Бог толкает впереди, но вот они идут впереди, за собой тащат. Почему-то у меня всегда получается, что я должен идти позади и подталкивать тех, которые или устали, или которым нужна какая-то помощь. Вот именно мои проповеди, они более сконцентрированы в таком направлении. И сегодня, опять-таки, я хочу немножко затронуть тему на те вопросы, которые, если не все, то, наверное, 99% христиан сейчас, в настоящее время, те, которые жаждут Бога. Мы говорим сегодня о реальном христианстве. Я говорю о тех людях, которые хотят действительно видеть славу Бога в своей жизни. Они задают эти вопросы. Эти вопросы мы быстренько заглушаем. Мы стараемся не думать об этом. Но они почему-то где-то там нас иногда начинают подтачивать. Они начинают нас доставать. И мы иногда задаемся вопросом, ну Бог, ну это же так есть. Я не хочу об этом думать, я не хочу на это обращать внимание, но опять-таки вот приходит какое-то время, и я думаю об этом. И еще хуже состояние, когда я стараюсь об этом не думать, но возле меня стоит мой брат или сестра и начинает вслух озвучивать эти моменты. И ты стоишь и думаешь, ну, доколе? Я назвал тему «Обещание Бога или жизнь в полноте». Другими словами, из благодати в полноту. Есть жизнь христианина в полноте. И есть жизнь христианина по благодати. Это два уровня. Это два разных уровня. И никогда человек не может прыгнуть в жизнь в полноте, не прошел через моменты жизни в благодати. Жизнь в благодати – это незаслуженный дар. Благодать – это те моменты, которые просто мы проходим благодаря просто милости Бога, силе Бога, благодаря тому, что Бог сверхъестественно нас иногда даже просто вытаскивает из разных тяжелых моментов. И иногда мы даже думаем, что это наша мудрость или наши способности это сделали, хотя бы это фактически просто по милости, по благодати Божьей. И жизнь полноты – это когда же человек полностью заполнен Богом, это полная синхронизация человека, живущего на земле, и с планами Бога, с волей Бога. И здесь уже человек не движим просто пониманием. Он движим Богом. Он движим тем, что Бог хочет, чтобы он делал на земле. И я когда, ну, я задумывался не раз насчет этих моментов, и просто вчера я когда сидел, размышлял над этими моментами, мне почему-то пришли ученики. Вот Иисус Христос поднимал учеников, и, скорее всего, я прямо скажу, вот мы сидим в зале, все мы сегодня ученики, мы учимся. Да, мы можем чем-то поделиться, и то же самое и ученики могли чем-то поделиться, но они учились. И пастор говорит, чем глубже в блеск, тем больше партизан. И то же самое получалось с учениками. Если смотреть на те провалы, которые были в начале их хождения с Иисусом Христом, и те моменты, которые были в конце их вохождение с Иисусом Христом, но они не поддаются никакой логике, никакому объяснению. Они ходят с Иисусом Христом, и Иисус Христос спрашивает их, не хотите ли вы уйти? Разбежали все, осталось 12. И Петр говорит, а кому нам идти? У тебя слова жизни вечные, ты сын Бога живого, и мы, он говорит, и на смерть за тебя пойду. И здесь получается буквально уже в конце... Наше такое человеческое понимание, ученик растет же. Ну, мы должны расти. Мы должны расти в нашем понимании, в нашем знании, в нашей твердости, в нашей вере и так дальше. Исходя из этого, мы понимаем, что все-таки ученики, они должны были быть уже сформированы как зрелые последователи Иисуса Христа. И Иисус Христос же собирался после смерти доверить им, ну, все то, что оставил он на земле. Поднятие церкви, зарождение церкви, поднятие церкви, распространение учения Евангелия, распространение благой вести. Тогда даже не было ничего не напечатано, не было никаких книг, ничего. Они должны были устно передавать это, идти из народа в народ и проповедовать Евангелие. И мы, когда смотрим на эти все моменты, мы просто удивляемся. Что интересно, если мы сопоставим жизнь учеников и нашу настоящую христианскую жизнь, мы увидим очень много параллелей, очень много сходств, очень много моментов, которые проходили они, и мы проходим точно через те же самые моменты, но они немножко, может, выражены в другой форме, или как бы немножко они проявляются в другом направлении, но опять-таки те же самые залеты, те же самые пролеты и те же самые недопонимания. Всегда, когда Бог дает человеку обещание, и до исполнения этого обещания проходит время. Ну, нету разницы. Старый Завет, Новый Завет, наше время, нету разницы. Всегда, когда Бог говорил что-то человеку, проходило время, когда это начинало действовать. И что интересно, что именно в этот промежуток между обещаниями Бога и до того времени, когда начинают исполняться эти обетования, человек больше всего делает глупостей. Человек больше всего делает каких-то ошибок. У человека, наверное, больше всего вопросов. Иисус фактически 3,5 года он проводил время с учениками. Они вместе кушали, они вместе отдыхали, они вместе служили. Они вместе даже были в уединенных местах. Он даже хотел, написано, просто дать возможность побыть ученикам вдали от людей, от толп. И учил их. Написано, был наедине и учил. Он передавал им и передавал и передавал. И опять-таки он пытается задать им вопрос, или просто они приходят в какую-то ситуацию, и они совсем как будто неадекватные, они совсем делают не то, что ждет Иисус Христос. Он дает им власть и посылает их на миссию. Написано, больные исцелялись, и одержимые люди, они получали освобождение. Они приходят к Иисусу Христу и радуются, они довольны, говорят, и бесы нам повинуются. И здесь Иисус Христос подрезает и говорит, да не в том смысл вообще. Я же вас не этому учил. Я вас учу принципам Царства Божьего. Я вас учу о Царстве Бога, а вы сейчас просто удивляетесь. И он говорит, радуйтесь, что ваши имена занесены в специальный список на небе. Я раньше не придавал значения этому выражению. Если мое имя и твое имя записано там в книге жизни, в книге Бога, в книге на небе, я не знаю, какая книга, как называется, я не знаю. Но если наши имена там записаны, мы все в Бога на учете. Никуда мы от этого не денемся. Никуда мы от этого не денемся. Конечно, с нас больше спроса будет, но мы имеем больше привилегий. Мы имеем больше обетований. Те люди, которые там записаны в той книге, это особые люди у Бога. И Иисус Христос прямо им сказал, радуйтесь не власти и силе, а радуйтесь тому, что ваши имена там есть. Почему? Если твое имя есть, ты полностью под охраной Бога, ты под обеспечением Бога, ты под благодатью, под милостью, под охраной Бога через всю твою жизнь. Полностью. Твоя вечность обеспечена. Не только жизнь на земле, твоя вечность обеспечена. Они идут и исцеляют больных. Мне просто иногда, просто когда я вспоминаю, вот я пытаюсь представить себе картину, мне даже смешно как бы. Они приходят и говорят, Иисус, все классно, бесы подчиняются, больные исцеляются, все классно. И они приходят в самарийский город, их просто жители не пускают. Они поворачиваются и говорят, Иисус, у нас есть власть. Давай сейчас с ними рассчитаемся. И Христос говорит, вы не знаете, какого вы духа. Как вы вообще можете так думать? Как вы можете вообще так рассуждать? Откуда это у вас? Я же этому вас не учил.
Я же это вам не проповедовал. Я же вам никогда не показывал даже никакой, даже примерно такой пример. Он говорит, когда даже вот приходили там фарисеи и пытались надавить на учеников или на Иисуса Христа, он прямо говорил, оставьте их, не обращайте на них внимания, просто уходите от них и все. Никакой мести, никакого зла, никакой боли. Что было бы, если бы в то время они были, имели такую власть, какую они имели после Дня Пятидесятницы? Мы задаем себе вопрос, Бог, почему в моей жизни есть твои обещания? Ты обещал мне, ты мне очень много показывал, ты мне очень много говорил. Почему я это всего не вижу? Почему это не приходит в мою жизнь? Очень просто. Есть время выдержки. Есть время, когда Бог работает с нашим сердцем. До тех пор, пока я не просил Бог, я хочу видеть свое сердце, я хочу знать, что в моем сердце, я хочу знать вообще свою мотивацию, я хочу знать, увидеть себя, кто я. И приходит время, когда Бог немножко приоткрывает вот эту завесу на нашей сущности, и мы иногда ужасаемся и говорим, Бог, исправь это. Я вообще не хочу даже соприкасаться с этими вещами. Я не хочу даже, чтобы какая-то тень этого осталась в моей жизни. Об этом очень много говорится, очень много проповедей. Мы говорим об этом, учим об этом. И сегодня я хочу немножко как бы с другой стороны подойти. Когда Бог работает с нашим сердцем, когда у нас есть реальные сферы, которые должны быть подчинены Святому Духу, в то же самое время Бог разрешает дьяволу в некоторой степени касаться нашей жизни. Он не может больше сделать, чем ему разрешено, но в некоторой степени Бог разрешает. Приходят разные удары, приходят разные сложные ситуации. Вроде бы ты только вцепился за обетование Бога. Вроде бы ты только-только вот говоришь, нет, я все-таки буду стоять в вере, я буду двигаться за этим, я буду это преследовать. И на тебя начинает наваливаться что-то такое, что ты просто не в состоянии, как будто бы не в состоянии дальше идти в этих обетованиях. Именно держать то, что ты держал. Такое впечатление, что ты хочешь просто все оставить, от всего убежать, просто для того, чтобы иметь какой-то мир и покой. Просто немножко успокоиться на какое-то время. Это временные моменты, но они приходят в жизнь человека. И оно получается, вот эти удары, вот эта давка. У меня свое, у каждого свое. Дьявол, я говорю, он не дурак. То, что он позбавлен мудрости, да, но у него есть рассудок и у него есть разум. Он разумная личность. Он никогда не будет давить туда, где он не пробьет. Сферы, которые закрыты в наших жизнях, сферы, которые полностью утверждены, он никогда не пытается туда пролезть. Почему? Потому что он знает, там не будет успеха. Но если у него есть шанс куда-то надавить, и он видит, что там можно проломить, там можно сделать отверстие, туда можно пролезть, он это будет делать. Он будет делать попытки. И он будет делать попытки сделать этот пролом в стене, в ограждении, выломить дверь. Именно тогда, когда тяжело. Именно вот эти, через эти моменты. Потому что, когда в человека хорошо, он никогда не высвобождает ненужных вещей в духовный мир. Когда в человека все классно, он не будет произносить те вещи, которые потом выходят против него в духовном мире. И дьявол это знает. И параллельно, тогда, когда работает Бог с нашим характером, с нашими эмоциями, с нашими чувствами, дьявол пытается в этот момент просто переключить наш взгляд на другую цель, перенаправить нас, сделать так, чтобы мы начали концентрироваться на тех вещах, которые как бы важны в жизни. Одна женщина недавно рассказывала о том, что, говорит, у нас была группа, мы молились, у нас это была как бы очень такая горячая молитва, все горели огнем Святого Духа, и просто из-за нехватки времени, потому что нужно было больше работать, ничего не осталось. Просто все разбежались, потому что каждый почувствовал нужду в семье, почувствовал нехватку финансов, все прочее. И оно как бы вначале говорит, были, мы собирались несколько раз в неделю, потом несколько раз в месяц, потом несколько месяцев раз, и говорит, все полностью остановилось. Я, говорит, чувствую себя разбитой. Я чувствую себя как бы, ну, проигравшей. Я полностью выснаженная, я полностью уставшая. И я понимаю, это не то, что хотел видеть Бог от моей жизни. И я знаю таких людей очень много. Кто-то об этом говорит, кто-то это скрывает. Задача дьявола просто в этой ситуации перенаправить. Потому что если мы видим или держим перед собой, перед нашим взором обетование Иисуса Христа, то, что Он высвобождал и говорил в нашу жизнь. Я говорю сейчас о персональных обетованиях. Каждому из нас Бог что-то говорил в нашу жизнь. Это не насчет спасения, это не насчет прощения грехов или не насчет исцеления. Я говорю сейчас о персональном обетовании Бога насчет моей идентификации, насчет того, кто мы и куда мы должны двигаться. Я говорю сейчас об этом. И дьявол знает, если мы просто входим в обетование Бога насчет себя, если мы соприкасаемся с тем, что Бог нам обещал, и мы начинаем жить в этом. Это поражение для Его царства. И Он пытается сделать все для того, чтобы остановить это. Как часто в разуме пролетают вопросы? Где Божье обетование? Сколько можно ждать? До каких пор это будет продолжаться? Все это выглядит очень странно. Я уже говорил, и усугубляет ситуацию, когда я себя еще могу успокаивать, это, наверное, только у меня. Это, наверное, только у меня там какие-то проблемы, я с чем-то что-то или не понял, или с чем-то не разобрался. А так, получается, возле меня стоит человек и говорит то же самое. Так подожди, а вообще, куда я иду? Или куда мы идем? Вообще, какая у нас цель? И дьявол пытается перефокусировать. Я задавался себе вопросом, Бог, Иисус, ты когда был на земле? Когда ты поднимал учеников, несмотря на все провалы, несмотря на... Ну, были... В жизни учеников были реально серьезные проколы. И он продолжал им говорить. Он продолжал им вкладывать информацию. Он продолжал их поднимать. Несмотря ни на что. Но это было предательство. Когда он подошел в Гефсиманском саду, я говорю, это первый раз, когда Бог попросил помощи в свое творение. И он сказал, хотя бы час побудьте со мной в молитве. И написано, они уснули, они дрыхли. Просто они были вырублены. Сверхъестественный сон, возможно, я не знаю. Но они не смогли поддержать Иисуса Христа. Учитель, который их обогревал, учитель, который их питал, заботился. Когда на них были нападения там, фарисеев, законников, он всегда был охраной, он всегда защищал их. И здесь он говорит, один час, только побудьте со мной в молитве, и они не смогли этого сделать. И получается... Иисус продолжал их любить. Иисус продолжал с ними дальше работать. Когда воскрес Иисус Христос? Что произошло? Он не всех, но многих по имени назвал и сказал, скажите им, я буду ждать в Галилее, я вас встречу в Галилее, я буду с вами продолжать общаться, я буду вас дальше учить, любить, защищать и так дальше. До тех пор, пока наш взгляд устремлен на обетование Бога, несмотря ни на какие обстоятельства, мы будем двигаться вперед. Я задался вопросом, Бог, почему, когда ты дал обещание Аврааму, ты же на протяжении всего периода, до тех пор, пока у него родился Исаак, ты через какое-то время приходил и повторял это же самое. Ты приходил и говорил, Авраам, Сара, у вас будет сын. Авраам, ходи предо мной и будь непорочен, потому что ты будешь отцом множества народов. Авраам, будь верен. Авраам, не сдавайся. Авраам, смотри, сколько звезд, смотри, сколько песку. Это будет такое твое наследие. То же самое было с учениками. И тогда мне Дух Святой говорит, какая ваша реакция, если я то, что раньше говорил в вашу жизнь, то, что я высвобождал, какое-то откровение насчет вашей жизни, как вы к нему сейчас относитесь, если это повторяется? Знаете, какая наша реакция? Знаете. Я уже это слышал, ничего нового. И мы не понимаем, что в данный момент происходит. В тот момент, когда Дух Святой пытается нас поддержать, укрепить и сказать: не сдавайся, ничего не поменялось. То же самое, что было 2, 3, 4 года назад, когда Дух Святой, Бог открывал первый раз это откровение в твою жизнь, давал это слово в твою жизнь. Я не говорю, было ли это через кого-то, или это было персонально в жизнь человека. Мы были в захвате. Мы были довольны, мы готовы были рассказывать, делиться. Муж с женой, жена с мужем, с друзьями. Мы говорили: да Бог мне это открыл. Ты представляешь, куда мы идем? И проходит какое-то время войны, какое-то время нагрузок. И опять Бог приходит и повторяет нам это. И ты говоришь: Бог, а почему ничего не нового? Опять то же самое, а ничего нет. А сколько это может продолжаться? Просто мы должны понимать вот эти принципы. Почему так? Если Бог высвобождает слово поддержки, если Бог высвобождает слово подтверждение насчет нас, и у нас такая реакция: как-нибудь, поживем, посмотрим. Это говорит о том, что нам нужно просто проверить, куда мы смотрим, и что сегодня перед нами, куда мы сегодня идем, какая наша цель, что сегодня главное перед нами стоит. Слышали выражение? Дай Бог, чтобы хотя бы наши дети вошли в это. Но хотя бы молодое поколение не потерять, чтобы оно было захвачено огнем Святого Духа. Что это говорит? Это говорит разочарование. Это говорит о том, что в некоторой степени эти люди, они уже сдали свои позиции. Они сказали: Бог, может быть, но как бы для меня это уже тяжело верится, с трудом верится, потому что сколько ты говорил раньше, и ничего не происходит. Давайте мы опять вернемся к ученикам. Что случилось с учениками, когда Иисуса Христа взяли? Разбежались. Написано, они разбежались. Кто-то пытался еще какое-то время просто проследить, увидеть, что произойдет с Иисусом Христом. Но когда распяли Иисуса Христа, что у них было на сердце? Они были разочарованы. Два ученика идут в Эммаус. Иисус Христос после воскресения подходит к ним. И что они сказали? А мы было надеялись. Это слова разочарованных людей. Это слова раздавленных людей. Говорит: мы ждали, что Он придет восстановить царство Израилю. Мы опять будем царствовать. Мы думали, что Он действительно Мессия Израиля. А уже 3 дня как в гробе. Это было разочарование. Это были люди, которые были с Иисусом Христом. И я понял, вообще, я когда думал насчет этого, мне Бог дал еще одно место Писания. Ученики приходят к Иисусу Христу и говорят: Иисус, не в сие ли время устанавливаешь царство для Израиля, когда он лежал на осле в Иерусалим? Он сказал: не ваше дело вообще знать времена и сроки. Он им четко сразу отрезал, говорит: не ваше дело. Сколько мы пытаемся управлять сроками, сколько мы пытаемся построить сроки и времена под себя. Нет, это не в нашей власти. И если Бог положил какой-то отрезок времени, нам нужно пройти. И я вообще понял, мне нравится. Вот насчет этого вообще классно. Те люди, которые сегодня вырвались вперед, и те люди, которые сегодня потихоньку догоняют. Бог тех придержит, пока эти потянутся. Это вообще классно. Поднятие тела, поднятие церкви, оно выглядит так. Это не одиночки, это будут люди, которые полностью приготовлены для служения в огне и силе Святого Духа. Разочарованный. Петр говорит вообще, тот, который говорил: Иисус, я за тебя умру, я готов на смерть и в огонь, и в воду, говорит: иду ловить рыбу. А где все слова, которые говорил им Иисус Христос? Он говорил им насчет воскресения 3-й день. Прямо говорил. Он говорил им о том, что он должен быть убит. Говорил. Такое впечатление, как будто было стерто все. И Библия говорит, что они начали вспоминать, им начало приходить на разум только после вознесения Иисуса Христа. После того, как Иисус Христос вознесся, и они своими глазами видели, как поднимается Иисус Христос от этой земли, у них что-то поменялось. У них что-то произошло. В тот момент, написано, после воскресения, Иисус Христос дунул на них. И написано, открыл им ум к разумению Писаний. Проходит два месяца, неполных два месяца, приходит день Пятидесятницы. И что интересно? Иисуса Христа перед этим убили, положили в гроб. Кто-то был там свидетелем, видели, где это все. Женщины стояли, смотрели. И опять же, у них на глазах поднимается от земли Иисус Христос. И написано, облако взяло Иисуса Христа, они больше его не видели. Почему здесь не пришло разочарование? Почему в этот момент у них была немножко другая мотивация? Написано, когда распяли Иисуса Христа, они что, разбежались? Когда Иисус Христос вознесся, они прятались от иудеев, они боялись иудеев, но они молились. Они собирались толпами и молились. Они собирались и чего-то ждали. И что интересно, сколько учеников было в Иисуса Христа? 12. Мы об этом знаем. 12 человек, которые были близко с Иисусом Христом. В тот день, когда сошел Дух Святой, сколько было человек в комнате? 120. Мы иногда смотрим на свою жизнь, и мы думаем, мы одни несчастные, мы одни бедные, мы одни подавленные. И сколько это может продолжаться? Да нет, просто Бог по всему миру поднимает людей. Бог по всему миру поднимает людей, и я верю в то, что это замысл Бога, который точно не ждет дьявол. В один прекрасный день. Сегодня Андрей говорил классную тему в Сиэтле. Он рассказывал насчет некоторых вещей, которые показал ему Бог. И говорит, мне Бог показал. За одну ночь будут полностью трансформированы люди. От покаяния до готовности идти и служить. За одну ночь. Я всегда верил в школы. Я всегда верил до тех пор, пока мы движемся именно по благодати, то, что я сказал вначале. Да, мы должны, мы со своей стороны мы должны делать все. Мы будем проходить через какие-то тяжелые моменты. Мы будем воспитаны Духом Святым. Мы будем наставлены. И нам нужно брать информацию. Но придет время, когда эти труды будут вознаграждены. Придет время, когда высвободится сила, огонь и слава Бога, и то, что было невозможно для поколений, просто станет возможно для людей, которые живут один день. Это правда. Это высвободится. Если Бог сказал, что это будет, и если Бог сказал, что в последнее время земля будет пожата, и мне нравится, я когда, как-то я просто задумался насчет этих моментов, и я взял несколько переводов и проследил насчет серпа, который был брошен ангелом на землю. Это откровение Иоанна Богослова. Все переводы, которые я просматривал, в них написано. И брошен был серп как бы с большой силой или с большой скоростью. Серп был повержен. Серп был высвобожден очень, очень резко. Это говорит о том, что жатва будет проходить очень серьезно, очень сильно, очень быстро. И вместе с тем это будет очень такой сильный натиск Духа Святого. Мне жаль тех людей, это прямо скажу, мне жаль тех людей, которые, проходя вот эти моменты сейчас в своей жизни, они говорят, это пустая трата времени. Нет, это не пустая трата времени. Недавно кто-то, я не знаю, Аня, ты читал, скорее всего читала, написал письмо человеку, который спрашивал насчет чудес и знамений в центре. Говорит, везде есть чудеса. Везде есть знамения, и я ему дал ответ. Говорю, у нас есть закрытые служения, я имел насчет энкаунтера, где люди получают освобождение, люди получают исцеление. Но он давил именно, он прислал второе письмо уже мне, и он давил именно на то, что должно быть явно все. Да, если миссионерская церковь, если церковь служит как евангелизационная церковь, да, 100%. Но есть призвание в теле Иисуса Христа, где нужно просто поднимать лидеров. Где нужно поднимать сильных воинов Иисуса Христа, где нужно вкладывать свою жизнь ради того, чтобы царство смогло двигаться по этой земле. Богу нужны люди. Богу нужны люди. И я сегодня смотрю в свое сердце, я смотрю в свою жизнь, и я знаю одно. Духу Святому нужно еще и работать со мной. И когда-то я говорил, Бог, да я выдержу все, да это можно в жизни произвести очень быстро все. Это, меня же можно очень сильно, ну, как бы сдавить для того, чтобы выдавить все. Мне Бог прямо сказал, ты не выдержишь. Ты не выдержишь, потому что если смотреть в итоге, моя любовь превыше всего. И ты для меня дороже всего. И я не хочу, чтобы через какое-то служение или через какое-то очень строгое воспитание и изменение тебя в твоей жизни, я не хочу потерять тебя просто. И мы иногда, люди, задаем вот такие Богу вопросы, и мы говорим, Бог, да все нормально, давай. Бог любит нас. И Он допускает в свою жизнь. В нашу жизнь. То, что нам необходимо и столько, сколько мы можем выдержать. Я хочу просто сегодня каждого из нас поддержать. Знаете, я верю в то, что немного осталось времени. И есть люди, которые вырвались сейчас уже на свободу. Есть люди, которые сделали шаг в новое. Есть люди, которые сегодня почувствовали себя немножко на другом уровне. Они почувствовали себя немного в другой сфере жизни или служения Богу. Но огромная часть людей, которые сегодня идут, и они переживают вот эти моменты. Поднимаются вопросы Бога. Бог, где ты? Где ты в моей жизни? Бог, где ты в моей жизни? Я говорю о себе. Я говорю о себе. Почему Бог проводит тебя буквально через такие моменты? Я знаю реально, из моей жизни, это было много моментов, когда я видел реально ответы Бога на молитву сразу. Я видел серьезнейшие исцеления, когда молился за людей. Мы видели, когда уходили опухоли, мгновенно, все прочее. И сейчас ты как бы просто застыл в каком-то определенном в вакууме, и ты даже не можешь сориентироваться, что происходит. Ты знаешь, Бог силен, да? Бог поменялся, нет. Ты охладел Богу, да нет, я люблю Бога, я хочу больше Его с каждым днем. Но почему вот именно ты находишься в такой ситуации, когда ты всем недоволен? Тебе хочется больше, а больше не приходит. Ты хочешь как бы больше, просто глубже, а это глубже тоже нету. И ты начинаешь задавать вопросы, Бог, почему? Есть вот эти долины, которые нужно пройти. Я не понимаю всего. Я не знаю всего. Но я знаю одно. Если Бог дал свое слово, Он силен и верный исполнить его в жизни каждого из нас. Это аминь. Если мы читаем в Библии, если мы читаем в Новом Завете, в Старом Завете, Бог прямо говорил. Я сказал, я это сделаю. Я сказал, и ничто меня не остановит. Нету силы, которая сможет остановить мои планы. Я это сделаю. У меня есть один ключ в этой ситуации. Это для себя. Кровь Иисуса Христа. Мы знаем, что она имеет силу. Она побеждает. Она освобождает. 100%. Но я использую еще кровь Иисуса Христа как якорь или как гарантию того, что Бог исполнит то, что обещал. Слишком большая цена была уплачена за победу. Слишком большая цена. И я не верю в то, что Бог просто проигнорирует кровь Иисуса Христа. Этого никогда не будет. Я просто хочу сказать сегодня это. Пускай для нас это будет твердым камнем. Пускай это будет на... Я всегда это, я говорю, когда вот приходят такие моменты, я всегда говорю, Бог, я знаю одно. Цена, которую нельзя оценить. Цена слишком велика для проигрыша. Цена слишком велика, чтобы просто человека отбросить. Еще один момент, я буду заканчивать. Фраза или мысли, которые иногда протекает через наш разум. Это для всех, только не для меня. Это для кого-то другого. Это для кого-то, кто может ближе с Богом ходить, кто имеет лучшие отношения с Богом. Ты получил откровение от Бога? Ты получил персональное откровение от Бога? Ты получил персональное слово от Бога? Держись за него. Это для тебя, это не для соседа. Бог имел в виду то, что он говорил. Ты правильно понял? Не придумывай сегодня себе и не говори, я тогда неправильно понял, это было не то, что я имел в виду. Нет, вот именно тогда, когда говорил Бог, и что ты имел в виду, это и было. И Бог сегодня просто хочет, чтобы мы стояли в этом, мы держались за это. И говорили: Бог, я не отдам, это не отпущу, это мое, это через кровь Иисуса Христа, это куплено было сыном твоим еще тогда, когда меня не было, и я верю в то, что я это возьму. Я войду в это, я буду в этом. Каждый из нас сидящий в зале. Если мы проанализируем свою жизнь от самого младенчества, мы увидим руку Божью над нашей жизнью. Мы не имеем права сдаваться. Мы просто не имеем права сдаваться. Ученики здесь, классный пример. То, что у них, какие у них, я говорю, были ну, залеты в последние моменты, уже когда Иисус Христос умирал, когда Он умер. Буквально прошло 2 месяца. Полностью Бог не только восстановил. Это были люди, у которых не было страха. Это были люди, которые были заполнены мудростью. Это были люди, которые двигались в огне Святого Духа. Им никто не мог противостоять. Их закрывали в тюрьмы, просто ангел выводил из тюрем людей. И даже когда побивали камнями насмерть, они открывали уста и говорили: я вижу Сына Божьего, стоящего одесную Отца. Прорвемся? Да, конечно, прорвемся. Да, я знаю одно. Мы сидим в зале, нам всегда легче. Нам всегда легче, потому что у нас есть группа, мы вместе, мы приходим в служение. Знаете, сколько людей сегодня по миру, которые захвачены Богом, захвачены мечтой Бога, и они считают, что они одни в городе. Но они так считают. Их намного больше в том же самом городе, но почему-то люди... Но они движутся в одиночестве, потому что они не нашли еще тех, которые могут с ними двигаться. Им тяжело, поймите. Если бы сейчас я остался один, вокруг никого, и ты имеешь вот эти откровения, ты слушаешь даже то же самое Transformation Center, ты слушаешь вот эти откровения, ты слушаешь это слово, и ты понимаешь, вокруг никого, ты поворачиваешь, говорят, ты с ума сошел. Какие обетования? По причине умножения, беззакония, во многих охладеет любовь. Забудь. Никуда ты ничего не увидишь, никуда ты не будешь двигаться. И этим людям тяжело. Хорошо. Это то, что было у меня на сердце, просто в начале года. В начале года я хотел поддержать, если у вас есть друзья, которые делятся с вами вот этой болью, вот этими переживаниями. А оно потихоньку, если оно уже захватывает сердце, вот это неверие, оно где-то будет выскакивать. Просто будьте внимательны. Видите таких людей, просто поддерживайте. Провозглашайте в их жизнь. Дайте им понять, что Бог не оставил их. Это обман дьявола. Дьявол пытается просто заставить, убедить нас в том, что мы стали хуже, чем раньше были. Что мы сегодня не ценим Бога, как раньше ценили. Да не для того работает Дух Святой, чтобы нас привести в худшее состояние. Просто мы должны научиться понимать, что есть духовные принципы, духовные законы. И у нас есть враг, который пытается просто нас уничтожить. Не допустить никуда. Хорошо, давайте мы поднимемся. Отец, сегодня мы благодарим Тебя за каждое Твое слово, за каждый Твой план для каждого из нас. Мы благодарим Тебя за то, что Ты открылся нам. Бог, мы не искали Тебя. У нас были закрытые глаза. Мы ничем не отличались от других людей, но пришло время просто, когда Ты постучал в нашу жизнь. Ты дал нам вкусить Твоей доброты, Ты дал нам вкусить Твоей силы. Это привлекло нас к Тебе, Бог. Мы отдали свои жизни для Тебя. Мы полностью посвятили свои жизни Тебе, и мы знаем одно. Ты имеешь полную право и полную власть управлять нашими жизнями. Мы иногда не понимаем, нам больно. Мы иногда сопротивляемся, Бог. Мы иногда даже делаем какие-то неправильные замечания в Твой адрес. Просто мы сегодня просим прощения за это и говорим: Бог, полностью веди нас и доведи нас через то, что только Ты можешь сделать это. Ты можешь, Бог, нас привести к тому месту, которому Ты обещал. Только Твоя сила, только Твоя любовь и Твоя мудрость могут это сделать. Сейчас мы просим за тех людей, которые, Бог, стоят просто сейчас на грани, которым тяжело, которые не видят света в своей жизни, Бог, которые разочарованы. Люди, которые сегодня потеряли надежду, Бог, сегодня им дьявол, их взгляд, он смог убрать из твоей цели, из твоих обещаний. мы просто сегодня провозглашаем в жизнь этих людей восстановление. Мы говорим, пускай откроются их глаза, пускай откроются их уши. Пускай сегодня они увидят, насколько ты велик, насколько ты силен. И нету никакой силы во всей вселенной, которая сильно нас вырвать из руки Божьей. Мы посвятили свои жизни Богу, и мы навсегда Его. Бог, заполни нас мудростью. Заполни нас знанием времени. Дай нам видеть, знать и понимать то, что происходит. И никогда, просто никогда не сдаваться, потому что, Бог, Ты приготовил для нас великие, славные вещи, Бог, из Твоего Царства. Направи и поддержи каждого из нас. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, мы благодарим Тебя за милость Твою. Слава Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа.